Глава 14. Кризис-менеджмент. Что приятно, на Адельхейд наткнулся сразу же, как открыл дверь. Как будто ждала меня. Правда, удивилась, конечно, что дверь открылась, а на пороге никого нет. Но тут как раз и стелс истек, и она поняла, что дверь вовсе не сама раскрылась. «О, боги, Трой! Что с тобой случилось?» — воскликнула Адельхейд, едва увидев меня. Я такому вопросу удивлялся не больше секунды, вспомнив, что проламывание собственным телом перекрытий крайне плохо сказывается на состоянии одежды. Те же штаны были порваны как бы не в десятки мест, и я был рад, что они вовсе с меня не свалились. А про их прежний темно-синий цвет можно было вообще забыть. Крови с меня самого на них натекло столько, что они стали коричнево-бурыми. Вот и хорошо, что я попал вначале под бдительный взгляд моей зазнобы, а не попёрся в таком виде прямо к королю. И, кстати, какой такой поход я задумал к королю с красным ником? Что, совсем, что ли, умом повредился?
«А почему у тебя ник красный?»
— снова всплеснула руками Адельхейд.
«Ох, милая!» «Ты меня лучше накорми да в баньке отмой, а потом я тебе все расскажу», — решил поиграть я в русскую народную сказку.
«Насчет баньки не знаю, а вот палкой по голове могу отоварить, если не перестанешь так собой рисковать».
Не осталось в долгу Адельхейд, разбивая в пух и прах сказочные гендерные стереотипы. «Не стоит, милая, по ней сегодня и так уже много били», — честно признался я. В конце концов, конечно же, Адельхейд сменила гнев на милость, сбегала в таверну за едой и помогла мне залезть в горячую ванну, в которой я начал отмокать, размышляя над тем, не спровоцировал ли именно красный ник такой горячий прием у моей девушки. Ну, хоть никаких сообщений о падении репутации с ней на интерфейсе не появилось, и то, слава богу. Учитывая реакцию Адельхейд на свой красный ник, Ликвелл решил не показываться на глаза, пока от него не избавлюсь. Работающий на меня эльф-ремесленник с таким уровнем — это как золотая шахта в моих активах. И рисковать испортить с ним репутацию точно не стоит. Сразу после ванны и приема пищи заселился под стелсом в наш номер в таверне. Устроился в кресле в гостиной, нашел позу поудобней, которые не так болезненно ощущались последствия действующих дебафов, и решил еще раз проанализировать недавно полученные новые навыки. Конечно, учитывая недавнюю нервотрепку, горячую ванну и сытную еду, мои намерения тут же вылились на практике не в размышления, а в крепкий, оздоровительный сон, пробудился от которого я только от письма Манивальда.
«Привет, Трой. Не хочешь использовать простое решение вопроса? Вступить в наш клан? Манивальд».
Манивальд – параллельный мир.
Манивальд в кои-то веки после эпического фейла Альянса при Брандаре был в приподнятом настроении. Он даже мурлыкал себе под нос какое-то старье из творчества Deep Purple, которое внезапно всплыло в голове, впрочем, не отдавая себе отчета в этом. Повод для хорошего настроения был. И в его клане, и по данным Альянса в других кланах все благословляли новую стратегию. Никаких больше генеральных сражений, в которых либо не хватает лута на всех, либо НПС убивает всех до одного, серьезно подрывая ЧСВ. Да и больно в этой игре, когда тебя убивают или ранят, что никого не радует в таких случаях. Ну а теперь каждая сотня в Альянсе получила на разграбление кусочек на карте и уже в зависимости от указаний руководства клана решала, чем преимущественно будет заниматься. Совершать набеги на зомби в городах или искать новые данжи, которых в совершенно еще не освоенном мире должно быть до черта. Чтобы дать членам клана прийти в себя после разгрома и компенсировать потери уровней, Манивальд согласовал схему, при которой каждый день половина игроков на обязательной основе тревожила силы армии ада, а вторая приключалась в той форме, в которой ей сегодня хочется. Игроки лезли в ущелья и пещеры, в заброшенные колодцы в деревнях, брели по едва видным тропинкам в чащобе и неизбежно натыкались на данжи или другие полезные вещи, которые тут же ставились на баланс клана с выплатой солидного вознаграждения нашедшему. Так вчера поиски членов клана порадовали Манивальда двумя данжами, а сегодня заброшенным серебряным рудником, с которого, по заключению экспертов с прокачанной геологией, еще мог быть получен в будущем неплохой навар. Из намеченного на последнем совете Альянса успешно выполнялось все, кроме пункта по поводу охоты на дьяволов. До всех игроков довели важность обнаружения этой элиты армии ада и назначили солидное вознаграждение тому, кто увидит эту тварь и проследит до ее логова. Но пока никто не смог получить ни одной выплаты, создавалось впечатление, что дьяволы как сквозь землю провалились. С другой стороны, прошло-то всего 2 дня, так что Манивальд и по этому поводу не терял оптимизма. Гарнизоны из ранее занятых больших городов пришлось вывести, чтобы не нарваться на очередной брандар. Но число незанятых силами нечисти небольших деревушек исчислялось тысячами. По ним и расселяли игроков со строгим наказом не мельтешить по улицам в дневное время, привлекая внимание нечисти к этим районам. Заброшенные лавки и таверны открывали сами игроки, налаживая торговлю, как теми артефактами и эликсирами, что сами производили, так и перепродавая друг другу лут. При этом игроки отмечали изменения к лучшему в области питания в тавернах. Когда еду готовит игрок 300 уровня с прокачанной до небес кулинарией, в отличие от НПС 60 уровня, обычной картины в прежнем мире в деревенских тавернах, разница в получаемых гастрономических ощущениях чрезвычайно ощутима. Поступившее письмо от Троя благодушного настроения Манивальда не изменило. Он не был особо высокого мнения о лидерских качествах Терлега или его способностях красиво решать возникающие на командной должности проблемы. Поэтому его фейл с тертым калачом Троем, которого надо не только поймать, но и суметь потом удержать, его особенно не удивил. Но в чем Трой был точно прав, так это в том, что дело зашло слишком далеко. Манивальд вспомнил, что недавно решил как можно быстрее организовать слежку за Троем в попытке собрать побольше информации о его таинственных, но имеющих немалую ценность делах. Но так и не понял, на какой стадии проработки вопроса забыл все же эту самую слежку начать. А жаль, жаль. Проныра Трой был полон сюрпризов, и его нужно было не злить, делая врагом клана, а отслеживать и сохранять право на приобретение его очередных находок или лакомой добычи, наподобие недавно полученных маскировочных комплектов. В особенности перспективной была предполагаемая связь Троя с Белым Драконом, эпично прорвавшимся в параллельный мир, уничтожив новенькие ворота за 9000 золотых монет и куда-то скрывшимся после этого. В прошлый раз охота на него закончилась поражением, но Манивальд помнил, что клан в тот раз был близок к победе. Обнаружить бы логово дракона снова, подключить к делу еще 2000 лучших игроков других кланов Альянса, и дело можно будет довести до победного конца, навсегда вписав свое имя в число лучших из лучших в эгиде. Впрочем, клан-лидер особо себя не винил за проявленную забывчивость. Шутка ли? В тот период он вместо обычной работы по управлению несколькими тысячами игроков своего клана пытался рулить в первый раз в жизни более чем 20-тысячной армией Альянса, вникая во множество совершенно новых аспектов на этом поприще. В отдельные часы его мозг готов был оплавиться от перенапряжения, поэтому организация слежки по поводу Троя — это не самое страшное, что он мог забыть в этот период. Неспешно рассматривая ситуацию с разных ракурсов, теперь-то время у него было. Дела Альянса были возложены на Минджу. Он решил попытаться использовать создавшуюся ситуацию как можно более конструктивно. Что если Трою намекнуть, что лучшим выходом из этой очень сложной ситуации станет его членство в клане? А вдруг прокатит? И очень перспективный нуб, то и дело попадающий в самые странные места, начнет рыть землю уже всецело в интересах Манивальда, делясь обнаруженными тайнами и данжами лишь за долю прибыли от них. Манивальд уже даже было собрался накатать письмо с таким предложением, как Стрэндж, начальник разведки клана, ворвался к нему в комнату с криком.
«Нашли дьявола! Отслеживают с Грифона!»
Оказалось, что игрок, проводящий воздушную разведку, пытаясь по рельефу местности отследить места, в которых разрабы могли разместить очередной данж, что ни говори, после пары лет ежедневной игры в эгиду, чуйка на места, в которых шансы найти данж повыше, чем в других, все же у многих развивается, засек один из тех самых моноциклов, на которых передвигаются по предварительным разведданным только сами дьяволы. Многие игроки, собственно, сохранили самые недобрые впечатления и о моноциклах, и о самих сидящих в них дьяволах после печальных событий у Брандара. Поэтому перепутать с чем-то еще наблюдаемый объект вряд ли могли бы. Следующий час прошел в охотничьем азарте. Проблема была в том, что игрок был в одиночестве, забравшись слишком далеко от других. А в этом месте никто больше и не побывал, что не давало возможности открыть туда портал. Еле-еле отыскали в штабе игрока, который был в городке в 30 километрах в стороне. Сформировали на скорую руку ударную группу из сотни игроков, отправились открытым им порталом в этот городок, там сели на грифона в полное рвение догнать дьявола и прибить его рога на ковер в штабе клана. Как получили, совершенно разочаровывающее сообщение от наблюдателя, что он потерял дьявола, за которым следил из виду. Моноцикл вкатился в ущелье, которое через полкилометра превратилось в 8 более мелких ущелий, в одном из которых дьявол и пропал с концами. На место было все же решено отправиться, хотя и было четкое понимание, что фортуна сегодня явно повернулась к охотничьей группе задом. Так оно и вышло. Никаких следов ни дьявола, ни его моноцикла ни в одном из ответвлений ущелья обнаружено не было. Ситуацию усугубляло то, что моноцикл совершенно не оставлял никаких следов на местности, по которым его можно было бы попытаться отследить. Словно парил над почвой. Убив попусту час, группа вернулась в штаб. Манивальд приказал разместить наблюдателей с подзорными трубами группами в этой местности на пару дней, на случай, если маршрут был для дьяволов наезженным, и вернулся к брошенным перед отъездом делам. Практически сразу же накатал и письмо Трою с предложением вступить в клан. Реакция Троя была ожидаемой. Тот отказался, ссылаясь на некий жирный квест, который якобы требует от него отсутствия членства в любом клане. Конечно, могло быть и так, только Манивальд не очень в это верил. Тем не менее, простым способом проблему решить не удалось. А решать нужно. Кроме ценных находок, которые у него можно купить в будущем, важность Троя заключалась и в том, что только он сейчас знал, где находится Перфундар. Пусть армии у короля больше и нет, но нельзя забывать, что именно с ним, альянсом, заключено соглашение о разделе параллельного мира после освобождения его от нечисти. Так что однажды он все же очень даже понадобится. Поссоришься с Троем и будешь после победы над нечистью разыскивать Перфундара месяцами в каком-то тайном гроте, чтобы он подтвердил свою сделку о разделе параллельного мира с альянсом другим претендентом на эти просторы. Да хоть тем же недавно ворвавшимся гномом с орками. Что же, придется использовать более сложный и менее выгодный способ урегулировать ситуацию с Троем. Манивальд быстро накатал и отправил два письма. Первое в клан-чат.
Внимание членов клана! Требуется особое внимание к перемещениям игрока под ником Трой Игнациус Пятый, без клановой принадлежности, с двумя легендарными достижениями. Наблюдать осторожно издалека, при возникновении проблем оказывать содействие, чтобы был должен нашему клану. При обнаружении докладывать, где был и чем занимался в момент слежения, вплоть до момента, когда был потерян из вида, писать Стрэнджу или лично мне. Не мешать игровому процессу, не создавать проблем на пустом месте. Да, знаю, что он на вид зеленый нуб, но есть веские резоны. Прошу просто принять на веру, не считая себя умнее, что руководство клана знает, что делает. В том числе с теми членами клана, кто меня сейчас не поймет. Манивальд.
Второе Трою.
Ну ладно, попытка не пытка. Свой вопрос сотни Терлега считай решенным и закрытым. Я даже попросил членов клана присматривать, чтобы тебя не обижали всякие там черти и демоны, если вдруг они будут рядом и смогут помочь. Ну как отблагодарить, ты помнишь? Успехов, Манивальд.
Вот так-то. Пусть Трой слежку воспринимает как заботу, по крайней мере, теперь не будет повода выставлять претензии, что за ним следят. В принципе, с Терлегом вышло хоть и случайно, но даже удачно. Поиграли в злого и доброго полицейского. Понимал Манивальд также прекрасно, что теперь в дело вступает и новый фактор. Рассылка подобного письма всем членам клана в клан-чат ни за что не останется внутренним делом. Клан-лидер был полностью уверен, что в клане у него есть как минимум несколько шпионов от других кланов. Единственное, на что он надеялся, так это, что они не занимают командных должностей. И эти шпионы, несомненно, сольют такое интересное письмо про загадочного нуба своим тайным работодателям. Это означает, что за Троем может начаться настоящая охота и слежка со стороны конкурирующих кланов в попытке выяснить, чем зеленый нуб так важен для клан-лидера одного из 10 ведущих кланов игры. И с точки зрения самого Манивальда это было неплохо для его долгосрочных целей. Как только что продемонстрировал Трой в его клан, с которым у него уже очень хорошо налажены отношения, он идти не хочет. Значит, и на предложение других кланов, с которыми таких контактов нет, а вступление в их ряды он тоже наверняка не согласится. Но вот их назойливый интерес к его жизни наверняка будет его очень бесить. Надо надеяться до такой степени, что он предпочтет все же вступить в хорошо знакомый клан Манивальда, чтобы они от него отцепились. Манивальд потер руки. Игра в злого и доброго полицейского продолжится на новом уровне.
Трой. Параллельный мир.
Очередное предложение Манивальда вступить в его клан заставило меня серьезно задуматься. Теперь я на третьем этапе, и, судя по всему, ограничения по вступлению в кланы, поставленные на первом, меня теперь не касается. На всякий случай перечитал условия третьего и первого этапов. Нет, ошибся. Еще как касается. Оно вообще мне поставлено как одно из основных условий игры, видимо, чтобы не искал легких путей. С другой стороны, даже имея возможность вступить в клан, в параллельном мире это членство не давало особых преимуществ. В первом мире очевидным преимуществом была бы возможность быстренько меня пропаровозить по многочисленным клановым данжам, помогая мне набрать необходимую для успешного завершения третьего этапа сотню уровней. Но здесь, в параллельном мире, этот фактор отпадал. Какие данжи могут быть у Манивальда, если мы только начинаем осваиваться в этом странном новом мире? Да и война не на жизнь, а на смерть с армией нечисти — вещь серьезная. Не до паровозиков. Так что ничего страшного, что запрет вступать в кланы действует на постоянной основе. Я вот сегодня успешно взял 5 уровней. И если бы не палки в колеса, что мне вставляли сокланы Манивальда, мог бы успеть и больше. Справлюсь и сам. Кроме этого, я хоть еще и не миллионер, но успешно к этому двигаюсь. Смысл при таком финансовом благополучии начинать рядовым в огромном клане, где мне тут же насуют кучу утомительных поручений с совершенно небольшим профитом? Хотел бы Манивальд предложить мне какую-нибудь серьезную должность, небось так бы и написал, чтобы сделать свое предложение более привлекательным. Поэтому от предложения пополнить своей персоны ряды клана «Гордость победителя» я снова отказался. Но Манивальд, что приятно, не обиделся и достаточно быстро отписался, что вопрос со смертным приговором от его сотника больше не актуален. Надеюсь, что и действительно эта суета с Терлегом теперь останется в прошлом, и мне не придется тратить свое время на эту ерунду в дальнейшем. Thank you.